Я вас категорически приветствую по многочисленным заявкам. Клим Александрович, добрый вечер.
Добрый.
Что ты сегодня нам расскажешь?
Согласно плану, мы сегодня хотели поговорить о Роковорском побоище 1268 года, 18 февраля.
А побоище – это плохое слово или хорошее? Это битва или какое-то побоище, как сейчас?
А оно битва, сражение, бой. Просто оно было настолько масштабным, что имеем с полным правом, с полным основанием имеем право называть его таким громким большим словом – побоище.
Так. Это... Я надеюсь, забегая вперед, это мы кого-то побили или
а
не
вот,
совсем?
А вот кто мы?
Так, ну давай.
Это там целая интрига.
Давай углубим.
Во-первых, это самое крупное столкновение с силами Ливонского ордена Дании и ливонских епископств в Прибалтике за весь XIII век.
А вот, извини, сразу перебью. Слово «ливонский» в моем сознании – это что-то про Литву, нет?
Нет. Литва, тут же вся Прибалтика была поделена на три большие части. Это самая западная часть – это Пруссия, где находился Тевтонский орден. Угу. Потом Литва, где находилась, как-то ни странно, Литва. И потом идет часть Ливонии, то есть это Эстония, современная Эстония, Курляндия и так далее. Где находился сначала орден меченосцев, который по ошибке называют Ливонским орденом. Потом в 1236 году литовцы его извели, практически все погибли, и остатки ордена меченосцев вошли в состав Тевтонского ордена. И с тех пор они назывались Ливонским ландмайстерством Тевтонского ордена. Вот такое длинное название. То есть, это была большая губерния, грубо говоря.
Позвольте углубиться. Вот Тевтонский орден, понятно, от тевтонов, которых, по-моему, еще Марий всех перерезал, нет?
Ну, почти.
А меченосцы, понятно, люди с мечами. А ливонские – это что такое? От чего название?
Ну, потому что они находились на границе с Ливами, то есть с Литвой. Вот, поэтому называли эту всю большую землю совокупно Ливония.
Понял.
Хотя там внутри было очень много маленьких провинций с самыми разными названиями. И вообще вся эта конфедерация была очень неоднородна. Потому что когда нам говорят, что вот Русь боролась против крестоносной агрессии, вот буквально недавно, в 2009 году, вышла отличная книжка Дениса Хрусталёва, называется «Северные крестоносцы». Всем прям рекомендую. С точки зрения подбора фактологии, наверное, за последнее время самая подробная книга, потому что там два тома. В общем, советую почитать. И вот это «Северные крестоносцы» – это общее название. Складывается такое впечатление, что была такая массивная часть там, Германии и вообще Европы, которая нападала на Русь. Вся хором. Так вот это совсем не так. Потому что даже Ливонская конфедерация, это была именно конфедерация, она состояла, собственно, из Ливонского ордена, из нескольких крупных епископств, самое большое из которых было Рижское, которые не являлись непосредственно частью ордена. Более того, у них были крайне сложные напряженные отношения. Потому что дело доходило до того, что епископ Риги, вот, а в тот самый исторический период, о котором мы будем говорить, он просто готовил заговор против ордена в этих землях, за что его в результате арестовали.
Какая сволочь.
Вот, а по договору, по которому Ливонский, Тевтонский орден меченосцев и Тевтонский орден объединились, и получилось Ливонское ландмайстерство, епископства имели приоритет перед братьями-рыцарями. То есть братья-рыцари воевали, непосредственно говоря, а завоеванные земли делили по определенному принципу. То есть кому-то доставалось там треть территории и две трети доходов, которые получаются оттуда, в результате получится, то есть фискальные доходы и торговые пошлины брать оттуда приходилось. Или наоборот. И, естественно, никому делиться не хотелось. И епископы, дербский епископ, рижский епископ, лиальский епископ, они, конечно, хотели оставлять себе как можно больше. А немецкий орден, который, собственно, в основном-то и воевал, он, естественно, очень сильно возмущался, и им, так как они проливали кровь и пот, им хотелось забрать все себе. Из-за этого были постоянные конфликты.
Страшно спросить, так это что все было? Из-за бабла?
Да, как это ни странно. Собственно, вот эта вот война 1267-1268 года, она разгорелась, как это ни странно, из-за денег.
Вот ведь.
Дело в том, что в 1238 году в Прибалтике крепкой пятой во всю шире встал новый игрок – это Дания, которая по договору получила ни много ни мало всю Северную Эстонию, построив там один большой город – Ревель, он же Таллин, он же Колывань русских летописей 13 века.
Он же Далин, что да. есть по-русски датская крепость.
Да? Так точно. Линна, крепость. И замок Везенберг, который прикрывал подходы с востока к Ревелю. Собственно говоря, этот Везенберг и есть в русских летописях Раковор, ныне город Раквере.
Раквере, да.
Да, есть там такой в Эстонии. Все это находилось, точнее, находится в нынешней провинции Вирума. Тогда она называлась Верония. Так вот, если посмотреть на карту, мы увидим крайне неприглядную ситуацию. Самым крупным торговым городом, который есть на побережье, с 1220-х годов была Рига, которая занимает вот стратегическую точку в Рижском заливе современном. И если кто-то плывет торговать, мимо Риги проплыть очень тяжело. И поэтому Рига, как самый крупный порт Ливонской конфедерации, имела с этого огромные прибытки. Но торговля была с кем? Естественно, с Новгородом. Потому что главным контрагентом на Востоке торговым был Новгород. Собственно говоря, на основании чего Новгородская республика так широко и раскинулась. И вот появляется Ревель. Он находится заметно восточнее и севернее. То есть, появляется новый перевалочный пункт на торговом пути, кроме Риги. От чего, во-первых, рижане очень занервничали. Потому что в 1240-х годах... Ревель уже получает городские права, это было очень важно. Потому что...
В чем выражаются городские права?
Ну, во-первых, городские права – это городской иммунитет. То есть, город из просто поселения превращался в субъекты феодального права. Он имел право от своего лица заключать любые договоры, вести самостоятельную торговлю, набирать войско и так далее.
То есть... Фактически маленькое государство, да?
Ну, это получалось не маленькое государство, это получался самостоятельный феодал, пусть и коллективный. И, с одной стороны, это было очень неприятно для Риги.
Ну, то есть, это практически как сейчас построили порт Усть-Луга, через который все пойдет мимо Риги, да?
Так точно.
То есть, убыль в бабле сразу наблюдалась.
Убыль в бабле наблюдалась страшная. А там же шла торговля стратегическими по тем временам товарами, в частности, пушниной, которая была примерно такая же важная, как нефть теперь.
А куда она шла? Она же на шмотки только шла.
Она шла, ну, во-первых, шмотки – это очень важно. Потому что вся статусная одежда, которая была, она вся была с русским мехом. Кроме того, если утепляться, то опять же чем? Русским мехом. Прибыли были страшнейшие с нее. То есть, это была основная статья дохода вообще Новгорода. Это торговля пушниной.
Круто. Так. А кто по меху? Как оно делилось там? Что, медвежий, волчий? Не,
ну, самый драгоценный мех – это, конечно, был соболь и песец.
Они у нас жили в Новгородской
области? Они жили в той Новгородской области, потому что Новгородская область, об этом позже поговорим, это до самого Белого моря простиралась, по крайней мере, зона экономических интересов и влияния. Так вот, Ревель, Рига – первая зона конфликта, а вторая зона конфликта – непосредственно Новгород, потому что Новгород не имел своего выхода к морю, и его из-за этого постоянно обдирали. Если мы посмотрим договоры Новгорода и Ганзы, мы увидим, что из года в год, на протяжении десятилетий, немцы пользовались своей монополией на выход в море. Потому что они постоянно задирали то пошлины, то некие пробные партии требовали. То есть, например, дают бочку воска, с нее полагалось отколупывание. То есть, взять на пробу определенный кусочек воска. Так вот, этот кусочек был сначала кусочек, а потом он стал там ведром. И, естественно, это отколупывали, а потом продавали, получив абсолютно бесплатно. То же самое с мехом происходило, с пенькой.
И то есть, европейцы вели себя как европейцы.
Правильно. И вот появились еще одни европейцы. И тебе, чтобы куда-то проплыть из Новгорода, нужно было сначала проплыть мимо Ревеля, а уже потом приплыть в Ригу, и тебя и там могли попросить поделиться материальными благами.
Причесать. Да, немножко.
Вот. И, естественно, это и Новгороду крайне не понравилось. Поэтому в 1267 году состоялся, собственно, первый поход в сторону Ревеля. Он ничем хорошим не кончился, но, тем не менее, хотелось бы сначала поговорить о том, что из себя Новгород представлял вообще, потому что в прошлый раз, говоря о Невской битве, мы затронули этот вопрос, но поступили вопросы в комментариях в интернете, на которые, мне кажется, нужно ответить.
Так.
Потому что, во-первых, как я говорил, Новгород – это был не просто вот город Новгород, Это было самое большое княжество вообще Древней Руси, во-первых, и одно из самых больших государств Европы, так, на секундочку, потому что, как я сказал, от Белого моря до Торжка на юге простирали земли Новгорода, то есть это Тверская область современная,
да.
И, собственно, от Пскова там, чуть ли не до Урал-Камня доходили зоны торговых интересов Новгорода.
Серьезно.
Вот. При этом Новгород мог выставить по тем временам очень большие силы, именно воинский контингент. Угу. Еще в XVI веке, вот это первые источники, которые доносят до нас именно подлинные данные о численности войск, то есть так называемые разрядные книги, реестры смотров, то есть там, где не летописец вам сообщил, что было там 100 тысяч, а кому зарплату перечисляли, это серьезный документ. Так вот, Новгород мог выставить около 3300 всадников, то есть там комплектация шла так: один всадник со 100 четей, четь – это 0,56 гектара. То есть примерно 60 гектаров выставлял одного всадника. Угу. Принцип комплектования 16 века несколько иной, чем в 13 веке. Но какая разница, этих людей-то всех кормить надо было как-то. И кормили их с той же самой земли. Угу. Земли, которые пригодны под пахоту, собственно, в новгородских владениях, это 330 тысяч четей. Угу. То есть больше 3300 всадников насчитать очень сложно. Ну, возможно, их было там 4000. Но все равно сейчас мы понимаем, что это как-то не очень много, а в то время это был масштаб очень серьезный. Угу. Плюс Псков, который в 16 веке, вот при Иване Грозном, собственно говоря, мог выставить в поход до 600 всадников. То есть все вместе это получалось, ну, там, в районе 5000 человек.
Если то есть у других было еще меньше. Если кажется, что это немного, то у других.
Да, то у других меньше. Было еще меньше, ну, во всяком случае, сопоставимые силы. Угу. Сам Новгород в это время, по подсчетам Валентина Лаврентьевича Янина, великого исследователя новгородской земли, максимум, что мог в себя вместить, это 30 тысяч человек. Угу. То есть, ну, при нормальной мобилизационной способности 5%, угу, мы получаем 1500 человек могло выехать только из самого Новгорода. Угу. Самой главной ударной силой Новгорода это была боярская конница, собственно говоря, тот самый городовой полк, ополчение, о котором мы говорили, беседуя о ледовом побоище. Угу. Ополчение – это что? От слова «полк». То есть ополчение – это люди, способные встать в полк. А в полк человек мог встать, только владея конем и доспехом. Угу. Вот опять же спрашивают, как же пехота? Была ли? Конечно, была. Но пехота, которая участвовала в осадах, собственно, если нужно, поднималась на стены, защищала город, это была нерегулярная армия. Угу. То есть ее нельзя назвать, собственно, пехотой в полном смысле слова. Если мы говорим пехота, представляем себе шеренги людей, значит, с пиками, с алебардами, там, не дай бог, с мушкетами или с арбалетами. Вот это совсем не так. Понятно, что каждый новгородец, более-менее состоятельный, мог приобрести себе какой-то доспех. Потому что если иметь в виду, что ему приходилось, ну, хотя бы теоретически участвовать в осаде, то лучше в осаде даже стоя на стене участвовать в кольчуге, чем без нее. Угу. Кроме того, новгородцы постоянно воевали внутри города, друг с другом. Там же весь город делился на 5 концов. Угу. Неревский, Людин, Загорский, Славянский, Плотницкий. Вот они навеч периодически друг друга били и резали.
Вот это вот Славянский конец, это интересно. То есть, это как-то, ну как, когда викинги, наши горячо любимые, напали на Британию, у них есть там название, например, там Дерби, Инглби. На самом деле это
Бю, так да, точно, Бю.
И Дербю это еще понятно, а Инглбю это значит, в этой деревне жили англичане.
Англбю, да.
Да, то есть вокруг-то жили совсем не англичане, а это было отмечено в названии, что тут англичане, а славянский конец это о чем? Там жили славяне, а все остальные были не Русь какая, что ли?
Ну, это все эти названия сугубо условные. Их с конкретной топонимикой очень сложно соотнести, потому что нужно понимать, что с 8 века, с 8-9 века, когда в Новгороде возникло поселение, к 13 веку прошло очень много времени. Потому что плотницкий конец, там что, плотники жили?
Ну, когда-то, наверное. Как литейная часть. Там же литейщики были.
Ну, тут трудно сказать, потому что, ну, а в Людином люди? В Людином конце? Сложно сказать.
А евреи были в Новгороде?
Обязательно. Более того, там был еще готский двор, то есть готландский торговый двор и немецкий двор. То есть, собственно говоря.
Готичный.
Да. Поэтому, учитывая постоянно торговое представительство, в Новгороде постоянно находились немецкие шпионы, которые знали буквально о каждом шаге, кто там что делает.
Оперативная работа была поставлена.
Да. Что характерно, у новгородцев, судя по всему, она тоже была поставлена.
Естественно.
Так вот, в 1267 году начался первый поход в сторону... А вот в какую сторону, это мы сейчас прочитаем. «Сдумаши новгородцы с князем своим Юрием, хотеши идти на Литву, а иные на Полтеск, то есть на Полоцк, а иные за Нарову, и якобыши на Дубровне бысть распря, вспятишися и пойдёши за Нарову, к Раковору, и многие земли их потратишь, а города не взяша, и застрелиши с города мужа добра Фёдора Збыславича, и иных 6 человек, иные же вернулись в здравии», как сообщает нам новгородская первая летопись.
То есть пошли через Нарву к этому.
Так это не просто так, потому что сначала они хотели идти на Литву.
Ага.
А Литва к тому времени была совершенно в мирных отношениях с Новгородом. То есть после 1253 года с Новгородом войн у Литвы не было. Были войны с Псковом, потому что в Пскове в это время сидел литовского происхождения князь Даумонтас.
Даумонтас,
да. Крещенный как Тимофей. Кстати. Прапрапрадедушка Александра Михайловна Калантай, урожденный Довмонтович.
Вот ведь.
Да. Но он изгнанный из своих литовских владений в 1262-1263 году за свою феодальную обиду отомстил полностью и тоже больше не ходил на Литву. А зачем? Угу. Есть мнение, это версия. Никаких доказательств четких нет, но есть версия, что на Литву направляли новгородцев силы великого князя. Он уже понимает, что князь Юрий Андреевич – это сын брата Александра Невского. Это же был человек великого князя.
Угу.
И он мог попытаться направить новгородцев, собственно, на Литву.
Но сам он где жил?
В Новгороде княжеская резиденция находилась в так называемом городце. Это ныне Рюриково городище, в 2 километрах примерно от исторического Новгорода.
А зачем это так было?
Князя не пускали внутрь, потому что это был приглашенный человек. Он мог быть приглашен на вечер, в суд, но его резиденция с дружиной была вне города.
А если война? Ну, а если враг подкрался, они не успеют добежать?
Ну, там рядом. Тем более, что
успевали, да?
Не успеют. Дружина же есть, должны успеть, или зачем такая дружина?
Интересно.
Ну и в 13 веке, собственно говоря, Новгород ни разу не был в осаде. Он воевал только или на границах, или вообще на чужой территории.
Угу.
Так вот, Юрий Андреевич мог пытаться направить новгородцев на Литву. И мог нанести, в общем, вполне серьезный ущерб Литве. Но после этого с Литвой пришлось повоевать не великому князю, а опять Новгороду. Им это было совершенно не нужно. В то время как рядом находился совершенно конкретный неприятный враг, а это датчане, угу, которые нарушали всю торговлю.
Угу.
Вот. И да, еще вот тут упомянуто, что идти на Полоцк, но на Полоцк совсем недавно ходили, там все было разграблено, идти было неинтересно. Поэтому войско около Дубровны, собственно, перевалочный пункт около реки Нарва,
угу,
собрало вече и сказало, что мы не пойдем ни в Полоцк, грабить там нечего, ни на Литву, потому что потом с ней бодаться придется очень долго.
Угу.
Ну,
угу.
Мимо Новгорода они не пройдут, если что.
Демократично войско, смотри-ка, ты решало вопросы.
Ну, это понятно, что боярство решало в первую очередь. И князь Юрий был вынужден отпустить войско на Раковор. Вот где убили как раз одного боярина и 6, видимо, или менее знатных бояр, или просто дружинников.
Немного, да?
Немного, да. Но Фёдор Збыславич – это, видимо, брат Елферия Збыславича, очень знатного новгородского боярина, который был, видимо, сыном Збыслава Якуновича, предыдущего новгородского посадника. То есть, это была такая самая верхушка вообще.
Посадник – это кто такой?
Это вице... Премьер-министр.
Ага.
Премьер-министр. То есть тот человек, который руководил, соруководил Советом Господ, куда входили посадник Тысяцкий, то есть министр обороны,
угу,
архимандрит, который, помимо того, что был главой церкви, ведал еще мерами и весами и судом.
Замполит, фактически, да?
Да.
Секретарь Политбюро.
Да, Уличанский, то есть старосты концов, которые, ага, командовали концами, точнее, кончанскими вечами, и соцкие старосты, то есть каждый конец делился на так называемые сотни.
Ага.
Вот, а также Тысяцкие и посадники в отставке тоже входили в Совет Господ. Вот ими всеми руководил, собственно, посадник. Так вот, одного из сыновей этого посадника, видимо, убили. Предыдущего посадника, который к тому времени был уже отставной. Но я просто хочу показать, что это была самая-самая верхушка вообще новгородской элиты. И, естественно, новгородцы про такое забыть просто так не могли. Это во-первых. Во-вторых, этот вот Ревель с Роковором вместе были как кость в горле. И прошло очень немного времени, и новгородцы начали серьезную подготовку к новому большому походу. Об этом прямо написано в новгородской первой летописи, что собра мастера и нача во владычном дворе ладиши пороки. То есть пороки – осадные орудия. Их правильно читать не пороки, а пороки.
Пороки.
А то ладить пороки что-то как-то плохо звучит.
Опять вопрос от тупых. Если есть Рига, через которую идут, так сказать, потоки товаров, и внезапно рядом открывается этот самый Ревель, то это ж плохо для Риги, а не для Новгорода. Новгород, наоборот, хорошо, можно играть на противоречиях. Зачем?
Ну так они играли. Ходить? Просто если они будут сдавать все одним датчанам, датчане неимоверно усилятся.
Угу. Вот. Поэтому надо их того, да?
Поэтому лучше бы, конечно, их того. Вот, тем более, что в то время Ревель не был членом Ганзейского союза. Им нужно было пройти дальше в выполнении своих договоров, собственно, с Ганзой, то есть постоянным торговым партнером. А Ревель мешал. То есть, чтобы мимо него пройти, нужно было просто с ними чем-то поделиться и идти дальше. Норма прибыли резко падала.
Недопустимо.
Недопустимо. И послали новгородцы к великому князю Ярославу Ярославичу. Это младший брат Александра Невского, также сын великого князя Ярослава Всеволодовича, того самого.
А он где сидел?
А он сидел в Суздале. Сам Ярослав Ярославич в этой авантюре участие принимать не пожелал, послал двух своих сыновей, Михаила и Святослава. Одного, видимо, из Владимира, а другого из Твери. Тут тоже нужно сразу отметить, что послал он именно их, но не тверские и не суздальские полки, потому что летописи очень четко обычно говорят, что пошел князь Юрий Андреевич с новгородцы, например. То есть, это, значит, Юрий Андреевич и новгородский полк. Пошел Давмонт Плевсковский, то есть псковский, с псковичи. То есть, был Ладружина и псковский полк. Вот тут ничего такого не упоминается. Поэтому, видимо, пришли только дружины. Всего туда собралось в Новгород 7 князей. Это очень много. Так это и записано, что собрался Дмитрий Александрович, глава похода, это сын Александра Невского из Преславля Залесского, было ему тогда около 18 лет.
Молодой.
Ну, так как папа, точно так же. Святослав Ярославич, понятно, сын великого князя, второй сын Михаил Ярославич из Твери. Потом некий Константин. Вот с этим Константином он в летописи упомянут без отчества, поэтому не очень понятно, кто это. Некоторые считают, что это был Константин Полоцкий. Ну, на Полоцк Новгород только что буквально собирался идти войной. С чего бы вдруг? Но есть мнение, что это Константин Борисович Ростовский. Если посмотреть общий контекст, то был союз северо-восточных и северо-западных князей, которые вообще собрались идти на этот Роковор, потому что он торговле мешал вообще всей, потому что Новгород – торговые ворота, значит, у всех норма прибыли падала, не только у него, то очень логично, что это Ростов, поэтому очень может быть, что это был Константин Борисович Ростовский. Вот. Кстати, ему тогда было 13 лет, даже не 18, то есть, естественно, он присутствовал при войске, если это так, а управляли его дядьки какие-то. Собственно, Юрий Андреевич, новгородский князь, сын Андрея Ярославича, племянник Невского. Князь Ярополк, тоже не очень понятно, кто такой. Опять же, он без отчества. Ну, есть вероятность, что это кто-то из смоленских Ярославичей, который владел каким-то уездным городом наподобие Торопца. То есть, небольшая дружина. И, собственно, Давмонт Псковский. Это знаменитый воин Давмонтас. Литовский эмигрант, да, и, как еще упомянуто в новгородской первой летописи, и иные князи.
Богато.
То есть, кто такие, непонятно. Угу. Скорее всего, опять же, мелкие уездные, а то и вовсе безземельные князья, ну, которые, тем не менее, были рюриковичи, имели свои дружины, пусть небольшие, являлись профессиональными воинами, могли приехать помочь.
Надо было чем-то заняться, да?
Надо было чем-то заняться, а тем более это, судя по всему, могло быть прибыльно.
И с криками «я за любой кипиш»,
кроме голодовки. Да. Об этом немедленно узнали немцы. И они прислали посольство в Новгород, где целовали крест, что колыванцам и раковорцам помогать не будут.
Угу. Вот. Целование креста – это клятва?
Клятва, да. Новгородцам этого показалось мало. Они послали в Дербт посла Лазаря Моисеевича, такого боярин Лазарь Моисеевич, так. Новгородский, где он привел к крестоцелованию, видимо, некоторых высоких чинов из ордена и основных всех епископов Ливонской конфедерации, что помогать они не будут.
Угу. Заручился, да.
И даже оставил боярина Семьюна, так он называется в летописи Семьюн, в заложниках у немцев. Угу. Вот, но тут есть тонкость. Как мы уже можем понять из такого дальнего захода, немцы крестоцелование нарушили.
Естественно, было бы глупо.
Да. Вот. И летописи все называют их клятвопреступниками напрямую. Угу. При этом ливонская хроника клятвопреступниками и вероломцами называет русских.
Почему?
Вопрос большой. Я думаю, опять же, это не факт, документов у нас конкретных не сохранилось, текста договора мы не имеем, но у меня версия ровно одна, что договор заключался с Новгородом, а новгородцы вместо одних себя приволокли туда коалицию князей со всего северо-востока Руси, и, естественно, немцы себя посчитали свободными от такой клятвы.
Новгородцам давали, а остальным не давали.
Да? Ну, в самом деле, договор-то был с Новгородом, а все остальные тут при чем? При этом немцам нужно же понимать, что усилившаяся Дания была ни к чему в Эстонии совсем, но при этом полностью разгромленная Дания за счет этого усилившийся Новгород, потому что если бы Новгород захватил Ревель сам, он бы получил свой выход к морю, это было еще хуже. Вот это второй клубок интриг между Новгородом, орденом, епископами, еще и Данией. Вот все друг друга пытались обмануть.
Многие не понимают, что такое политика и зачем она нужна. Вот.
Вот все друг друга пытались обмануть, и был большой сюрприз в результате для всех, во что это все вылилось.
Так.
Так вот, 23 января 1268 года войско выступило из Новгорода. О размерах войска, конечно, опять большой вопрос, потому что вот упомянутый мной исследователь Денис Хрусталев доверяет сведениям Ливонской рифмованной хроники, которая пишет, что было 1030 новгородцев со всеми друзьями. Он говорит, что так оно, скорее всего, и было. Ну, смотрите, тут аж 7 князей. Если посчитать, что у каждого там, по 3000 человек, плюс полки, там как раз около 30 тысяч выйдет. Ну, простите.
У каждого за спиной стояло по Новгороду, что ли?
Ну, простите, в Новгороде 30 тысяч человек жило. Если это 30 тысяч человек войска приперлись бы в Новгород, где бы их можно было поместить элементарно?
Они бы все сожрали.
Они бы все сожрали и загадили бы немедленно. И уж я прошу прощения, 30 тысяч человек, если бы только северо-восток Руси мог бы собрать, никакой ордынской иго бы не состоялось. Просто ни в коем случае. Татары бы приехали, ужаснулись и уехали. Итак, выступили из Новгорода. Было их, конечно, гораздо меньше. Потому что, как я говорил, из Новгорода всего при тотальной мобилизации со всей новгородской земли там 4000 человек можно было выставить, но и ведь кого-то нужно было оставить на хозяйстве в любом случае. Вот. В самом Новгороде было около, ну, опять же, точно сказать нельзя, но около 30 боярских фамилий. Вот. Одни большие, крупные, которые владели прямо внутри Новгорода там, тремя, четырьмя, пятью усадьбами. Кто-то помельче. Ну, если прикинуть, что их было около 150 половозрелых воинов в это время в Новгороде, плюс за каждым какая-то дружина боярская, меньше, чем княжеская, то мы все равно с большим трудом получим 3000 человек значение. То есть, учитывая серьезную мобилизацию всей новгородской земли, плюс Псков, понятное дело, то есть, возможно, около 1000, плюс, наверное, все эти боярские княжеские дружины, которые туда пришли, они набрали еще 1000-1500. Потому что, опять же, если говорить о XVI веке, то в начале XVI века мы имеем точные данные, сколько выставлял владычный двор великого князя московского Василия III, это уже XVI век. В поход под Смоленск, да, под Смоленск 1514 года владычный двор выставил 220 всадников.
Меньше, чем Псков, да? Втрое.
Ну, это дружина, грубо говоря, только. Это, конечно, не дружина, но, грубо говоря, дружина великого князя. Вот. А Псков это со всей земли выставил. Вот, из города, я думаю, там меньше самого выехало, а со всей земли вот он выставил 600 всадников, а тут 220. Ну, нужно понимать, что, видимо, дружины там, сыновей великого князя в самом деле были где-то в районе 150-200 человек, примерно так. То есть, всего мы получаем около 5-6 тысяч человек.
Ну, то есть 30 – откровенный перебор.
Ну, это не просто перебор, это в 5 раз перебор. Если бы эти 30 тысяч человек просто прошлись по этой несчастной земле Вирума, там бы трава до сих пор не росла. И так они выступили в поход, и за Наровой, как пишет новгородская первая летопись, разделились в три пути. Ну, понятно, потому что 6 тысяч человек вместе все вести одним путем очень сложно, учитывая, что дорог там не было практически никаких. Были какие-то, видимо, колеи наезженные, ну, там, мог, может быть, 1-2 всадника в ряд могут ехать. Вот они разделились в три пути и стали грабить. О чем, опять же, летопись без стеснений пишут. И об этом же нам говорит Ливонская рифмованная хроника. Вообще, надо сказать, наши новгородские прапрадеды вели себя натурально как фашисты на покоренной территории. Потому что, например, найдя эстов, которые спрятались от них в пещере, там, видимо, какая-то была пещера, ну, как говорит уже такая этнографическая легенда, находится она около Пюхтицкого Успенского монастыря. Я там был на Великий пост 1988 года, и мне там рассказывали, что вот у нас есть пещера, где несчастных эстонцев новгородцы побили. Это, конечно, чистая легенда, но, тем не менее, даже в нашей летописи прямо написано, что нашли эстов в пещере, чуть, собственно, в пещере, там несколько дней, то ли 2-3 дня там стояли, и когда поняли, что туда лезть довольно тяжело, потому что очень узкий лаз в пещере, они его затопили водой. Порочные мастера, то есть инженеры, запрудили реку и пустили туда воду, и когда чуть стало выбегать, их стали избивать, ну, то есть сечь мечами. И всю их добычу, все, что было у этих несчастных чудин, а также пленников, забрали в рабы и подарили главе похода формальному, князю Дмитрию. Чем безмерно, кстати, обидели, судя по всему, новгородского князя Юрия Андреевича, который, собственно говоря, возглавлял самый большой воинский контингент, а добыча досталась не ему. Но показателен сам факт, что, во-первых, как себя вели на покоренной территории нашего
Я подозреваю, что вели себя как все.
Вот, я как раз об этом и хотел сказать, что точно так же вели себя немцы, точно так же вели себя мы, точно так же вели себя татары, и в этом отношении ничего особенного мы из себя не представляли. Это просто теперь немножко дико читать. Ну, Эстония же, господи, там все были, многие были. Братушки, можно сказать, почти. Там много русских людей живет.
Недавно выяснилось, что они генетически русские, а никакие не финны. Ну, да бог с ним.
Да бог с ним, оставим пока. И опять же из этого видно, кто являлся формальным главой похода. То есть все прямо пишут, учитывая то, что даже новгородская первая летопись, официальное новгородское летописание на первое место в списке князей ставит Дмитрия Александровича. Вот этот 18-летний мальчик был формальным главой похода.
Авторитетно.
Авторитетно. В это время, хорошо зная о дате выхода новгородцев, естественно, зная примерно об их силах, как пишет новгородский летописец, ступившаяся вся земля немецкая. На самом деле ступилась земля не вся немецкая, потому что рижский епископ, тогда им был некий Альберт Зуербейер, как раз тот самый, который очень хотел стравить Новгород и орден, с тем, чтобы орден сильно ослаб, и выкинуть их к чертовой матери из Прибалтики, заменив верными себе войсками. Он, Альберт Зуербейер, войск не выставил никаких. На точку сбора пришли орденские братья, собственно, из Камтурии Феллен, оно Вильянди, оно же Вильянди, из замка Вайзенштайн пришли воинские контингенты. Также выступил постоянно страдающий от Новгорода и Пскова дербский епископ. И пришли войска из Лиальского епископства. А также, естественно, датчане, то есть раковорцы и колыванцы. То есть жители и войска Вейзенберга и Ревеля. Опять же, сколько их было, очень сложно сказать. Ливонская рифмованная хроника говорит о том, что было 34 брата рыцаря. Но Ливонская рифмованная хроника говорит только о ливонской части войска. Только. Ну, трудно сказать, в самом деле их было 34, учитывая, что в истории с Ледовым побоищем их тоже было около того. Но там была срочная реакция на внезапный поход Александра Невского за Чудское озеро. Нужно было очень быстро реагировать. А тут готовились заранее. С одной стороны. С другой стороны, в это время в Пруссии было серьезное восстание, и основная часть во главе с магистром воевала в это время в Пруссии. И поэтому, естественно, часть войск ливонцы были вынуждены послать эту землю. Угу. То есть полного контингента выставить они не могли. Угу. С третьей стороны, в это время контингенты рыцарей в замках и в городах были, прямо скажем, не впечатляющие. В частности, в Риге около 1270-х годов стояло 18 рыцарей. 16 рыцарей стояло в Вендене, там то ли 17, то ли 18 в Феллине. То есть один замок не мог сформировать даже полноценного баннера сам по себе один. Ну, то есть вот хоругви воинской, этого полка конного, он не мог сформировать. Чтобы хотя бы 30, 40, 50 человек собрать, нужно было собрать несколько замков вместе. Поэтому 34, возможно, 50, 60, учитывая, что там были не только братья-рыцари, но еще и светские рыцари, которых тоже нужно учитывать.
Братья, это имеется
монахи,
в виду монашеский орден.
Монашеский, да? Орден, да. Это вот, собственно, братья-рыцари. Как сказано в Ливонской рифмованной хронике, датчан было больше, как их называют люди короля, то есть короля датского. Угу. Их было больше. И еще, собственно, люди епископа Лиальского и епископа Дербского. То есть, по всем подсчетам, которые только можно сделать самым смелым, там больше 5 тысяч, это я вообще загнул, там 3-4 тысячи было, то есть заметно меньше, чем русских. Но все равно это очень много, учитывая, что основной костяк – это была рыцарская конница, тяжело вооруженная, хорошо закованная и обученная. Плюс редкий случай в походе участвовала пехота.
Так.
А вот об этом, опять же, Ливонская рифмованная хроника прямо пишет, там один боевой эпизод, на котором остановимся потом, что воевали пешие воины. Кто такие пешие воины в ордене? Это, как правило, арбалетчики. Вот. Хроника Генриха Латвийского прямо их называют баллистариями обычно. И это единственные вообще пехотные контингенты, которые орден выставлял в поле. То есть не только при обороне замка, но еще и в поле. Опять же, сколько их было, трудно сказать.
Тут... А у наших бывали арбалетчики, нет?
Наши пользовались арбалетами, об этом говорят археологические находки со всей однозначностью. У нас арбалеты были. Другое дело, что они в популярности луку заметно уступали.
По причине?
Лук скорострельнее. Скорострельнее, легче гораздо его наносить, легче. Если ты хорошо пользуешься луком, то, в общем, в реалиях 13 века никакого особенного преимущества у арбалета не было, кроме того, что арбалетчика учить нужно гораздо меньше. И большой физической силы для арбалета не требуется, в отличие от лука. Угу. Опять же, хроника Генриха Латвийского прямо разделяет, что ливонская пехота – это всегда баллистарии, а у русских всегда много лучников. Он так прямо и пишет, что русские баллистами, то есть арбалетами, не пользуются. Но, говорю, судя по археологическим данным, мы знаем точно, арбалеты у нас были, находят арбалетные болты, находят, правда, на более позднее время детали механизма арбалетного. Вот в 13 веке в летописном городе Изяславль, это городище Хмельницкое ныне на Украине, даже крюк нашли, судя по всему, для натягивания тетивы арбалета. Это 13 век, так, на секундочку. На чем остановились? Ах, да, собрались немецкие войска около Дерпта, и на соединение с датчанами вышли к Роковору. И дальше начинается очередная загадка, потому что все источники описывают, что битва была на реке. На какой? Непосредственной близости от Раквери, от Вейзенберга, есть три реки. Совсем близко Салья, потом чуть дальше на восток Кунда, и совсем далеко река Пада. Вот около реки Пада находится современное село Вирунигула, которое по-немецки называлось Махольм или Магольм. Ливонская хроника Германа Вартберга 1380-х годов, то есть это на 120 лет позже описываемых событий, вот именно в этом месте указывает точку сражения. С этим же соглашается наш исследователь, замечательный Денис Хрусталев. Но я считаю, что это очень смелое предположение, потому что мы опираемся на данные 1380 года, а к этому времени это уже была чистая былина и этнографические данные. Что там местные жители посчитали, где было это сражение, а бог его знает, почему это именно так. Тут я могу сказать, может дать ответ только серьезное палеогеографическое исследование и реконструкция ландшафта 13 века. Пока мы это не сделаем, пока мы не узнаем, где рос лес, какова была высота рек, где были болота, мы не узнаем, на каком месте могла быть битва. Собственно, по примеру, вот Куликово поле, которое недавно полностью реконструировали, нужно то же самое делать с Роковором. Пока вот есть конкретно три речки, на какой из них была драка, мы не узнаем никогда. Пока не сделаем палеогеографию. Палеоландшафтинг. Ну, в любом случае, на какой бы из речек это ни происходило, происходило следующее. Новгородская летопись пишет, что, увидев войска немцев, русские переправились на другой берег и атаковали их. Исходя из данных немецкой хроники, там образовывается немножко другая картина, потому что описано сражение, о котором чуть позже непосредственно, но в конце его описывается эпизод, как король Дмитрий, то есть князь Дмитрий, атакует с 5000 храбрецов орденское войско и 180 братьев, ну, то есть написано не братьев, а людей. Вот так вот. То есть, кто эти люди были, не очень понятно. Возможно, это были и датчане, а может быть, дербцы, никто не знает. И 80 неких пехотинцев около моста через реку Злую отбивают эту атаку. Что такое река Злая, мы опять же не знаем. Это может быть та самая река, которую пишет новгородский хронист, называя ее Кегала. Такого топонима ныне нет, это может быть одна из трех перечисленных рек. То есть, если русские уже переправились через реку, как пишет русский летописец, всех разбили, тогда непонятно, как они должны были вернуться назад и драться там около этого мостика через реку. А как?
И зачем?
И главное, вот в самом деле, зачем? То есть, тут может быть одно. Или в тылу у немцев была еще одна река, или ручей, через который был мост, и отступая, они в самом деле прикрылись заслоном на этом мостике. Или это немцы переправились на другой берег к русским. И вот это-то, мне кажется, гораздо более вероятным. Я сейчас скажу, почему. Потому что у русских был очень серьезный обоз, груженный осадными машинами. Чтобы вы понимали, осадная машина, самое главное, это требушет так называемый. То есть, рычажная проща. Чтобы рычажная проща работала нормально и могла на достаточное расстояние бросить камень, который может пробить стену крепостную, она должна быть около 10, 12, а то и 15 метров в высоту. То есть, это пятиэтажный дом. То есть нужно понимать, что это огромная машина весом много тонн, и она была не одна. И вот если русские переправились через реку, они что с собой, еще этот обоз потащили? Как-то мне не очень верится, чтобы в виду врага кто-то потащил через реку вот такие штуки. Зачем? И почему, главное, немцы это ждали? Это самое уязвимое время, когда войско находится на переправе. В 1378 году мы так татар разбили на реке Вожжи, подождали, пока не стали переезжать через реку, и там дали по рогам, как следует. Немцы же были, наверное, не сильно глупее нас. Вот. С другой стороны, немцы могли переправиться через реку к нам, потому что им нужно было в обязательном порядке отразить нападение, им нужно было сорвать штурм сначала Роковора, а потом Ревеля. И поэтому как раз немцы могли подбить всю свою коалицию, ехать навстречу русским и дать им бой, собственно, на той стороне реки. Ну и как описывает дальше, с одной стороны, летопись, а с другой стороны, Ливонская рифмованная хроника про строение войск. Начнем мы, с своего позволения, с наших.
Я вижу, у тебя стихи.
Да, это как раз Ливонская рифмованная хроника в полном составе. Значит, в центре стал Новгород. Самая сильная часть войска, самая многочисленная, была поставлена в центре, собственно говоря, против, опять вот всплывает та самая великая свинья Ливонская, против великой свиньи. На правом фланге встал Псков с князем Давмонтом, и, как написано в летописи, еще правее Святослав и Дмитрий Александрович, то есть Суздаль и Переяславль, дружины. Вот только не очень понятно, насколько, как это выглядело. Их было четыре части, или они стояли вместе с псковичами в одной формации, просто находились на самом крайнем правом фланге, непонятно. То есть получается, что на правом фланге было или один полк, и еще один запасной полк, полчок,
бог его знает. Странно, предки военные действия описывали, почему-то не придавали никакого внимания.
А с левого фланга, как сказано в летописи, стоял Михаил Ярославич. При этом начисто упускаются, где находились все остальные, то есть Константин Борисович Ростовский, Ярополк и иные князья. Волюнтуристически мы можем их расположить на фланге, на левом вместе с Михаилом Ярославичем, потому что как-то не очень понятно, как там одна дружина вообще справлялась. То есть, возможно, все остальные были там. Ну, это, в общем, логично. У немцев в центре стал орден, на правом фланге стали люди короля, то есть даны. При этом, опять же, немцы очень тактично забыли упомянуть, где стояли люди епископов Лиальского и Дербцкого. Ну, потому что они с ними, опять же, были на очень серьезных контрах, и как-то про них вообще не говорят. Ага. Вот Денис Хрусталев, с которым я постоянно полемизирую, говорит, что они стояли в одной формации, а датчане встали на двух флангах. То есть в центре орден, бокам датчане. Это очень сомнительно, потому что ставить две корпорации в одно место – это не очень умно, потому что воины должны быть съезжены, схожены, должны иметь совместную строевую подготовку, знать командиров.
И язык понимать один и тот же.
Ну, они немецкие, они все по-немецки разговаривали, они понимали друг друга отлично, но тем не менее. Я считаю, что все стояли по своим корпорациям, как это вообще было традиционно для средних веков. То есть немцы стояли все вместе в центре, на фланге, на правом стояли все датчане, угу. А на левом фланге, видимо, как раз стояли люди епископов. Угу. Вот. Причем вот их-то как раз немцы могли вполне звать братьями, потому что там регулярно описываются братья какие-то, угу. которые непонятно как там вообще оказались помимо центра, потому что они из Ливонской конфедерации, это их ну, натурально братья, там тоже могли быть рыцари-монахи.
Так.
Ну, и дальше началось нечто не вполне понятное. То есть, ну, конечно, понятно, раз-то конница, все эти полки пошли друг навстречу другу, опустили угу. копья, русские, видимо, завязали бой при помощи стрельцов. Ну, у нас написано это сражение как одноактное, то есть пошли и победили.
Стрелец – это лучник?
Лучник, да, конечно, то есть стрелок с коня угу. или метатель с улиц дротиков. Написано, что просто пришли и победили. Сейчас я даже зачитаю. «И оттоли поступиша к роковору, як быша на реце Кегале», о чем мы только что говорили.
Да.
«И у Сретоша стоящ полки немецкие, ибе видите яко лес», то есть выглядели как лес. То есть, ну, много копий.
Копий, да.
«Да. Бебос выкупилась, вся земля немецкая. Новгородцы же не умедличи немало, пойдоши к ним за реку, и нача ставить полки. Плескович и Сташа по правой руце, а Дмитрий Ярослав и Святослав Сташа по праву же выше», вот о чем мы только что говорили. Uh-huh, uh-huh. «По леву ста Михайла, новгородца же Сташа, в лице железному полку противу великой свиньи, и така пойдошу противу себе, и яко соступившися быть страшно побоище, яко не видели ни отцы, ни деды». Ну и все. Дальше описано, что uh-huh. наши победили. Там, правда, есть один длинный и важный момент, на котором мы остановимся чуть позже. Но результат один, что наши победили, пособи Бог князю Дмитрию и новгородцам месяца февраля 18-го, и гонишь их, и бьючи до города в три пути на семи верстах, якоже мочи не кони виступати по трупям.
То есть, столько набили, что коням некуда было.
7 километров не могли пройти из-за трупов. О как!
Это правда, да, что когда бежать начинали, тогда максимальные жертвы получались?
Самая максимальная жертва при бегстве, потому что человек, одетого в доспехи, который ну, не совсем без руки, его при столкновении лоб в лоб очень трудно убить. Можно, конечно, но так, чтобы устроить там именно избиение, угу. это должны быть какие-то такие ну, совсем ополченцы, которые воевать не умеют. Угу. То есть совсем. А про немцев мы такого сказать не можем. Воевать парни умели крепко. И до сих пор, судя по всему.
Что характерно, умеют.
Что характерно, умеют, да.
Я знаю только одних парней, которые им противостоять могли всю дорогу.
Да. Правда, в 13 веке им еще литовцы противостояли очень даже. Угу. Ну, ладно.
Кончились.
Ливонская рифмованная хроника описывает все немножко по-другому.
Зачитай хоть стих-то какой-то.
Сейчас зачитаю.
Я уже волнуюсь.
Да-да-да-да-да-да-да. «Как только люди туда подошли, братьям на помощь, тотчас начали строить их на левом фланге. Там довелось им сдержать наступление». Ну, люди это имеются в виду как раз дербцы угу. и леельцы, то есть, о чем я и говорил, люди епископов. Угу. «Еще больше, чем было немцев, королевских мужей привели туда. На правом фланге они стояли, затем с честью начали битву. Братья, а также мужи их, во все стороны удары наносили. Затем случилось несчастье, смерть епископа Александра». Это, собственно, епископ Дербта, который командовал непосредственно своими войсками, его там убили.
Боевой поп был, смотри.
Там боевых попов было очень много, потому что поп, как правило, по крайней мере, сановный поп, это, как правило, очень родовитый дворянин из рыцарского рода, с хорошего. Поэтому, естественно, в основном он занимался тем, что воевал, и иногда служил для бодрости. «Русских двумя колоннами наступавших они разбили и преследовали по полю здесь и там. Русские войском своим отступили по полю вверх и вниз». О как! Только что мы читали у нас, что мы их победили, а тут да, совсем да. наоборот. А вот тут дальше, правда, немцы пишут очень важную вещь. Снова и снова они возвращались, но это мало им помогло. То есть они описывают нормальную ситуацию для конного боя. Это, то есть, много соступное сражение. То есть, когда эскадрон атакует, накатывается на врага, случается ошибка, и потом командиры разводят своих в стороны, пока они хоть какое-то подобие управления сохраняют. И потом, снова построив войско, бросают его вперед. Вот это, кстати говоря, очень важное и грамотное вообще наблюдение.
А в чем смысл? Почему они, ну, как, ну, если как конное сражение происходит?
Если сразу
вот они напали, разбились на пары друг друга, месяц
или как? Дело в том, что как? Если они уже разбились на пары, их уже будет очень сложно, если не невозможно оттащить. Угу. То есть, как только началась эта рубка, это уже все. Или кто-то победит, или кто-то проиграет. Угу. Вот. Но пока они имеют строевую формацию, вот они идут строем, опустив копья. Угу. Русским вообще было еще легче, потому что они могли послать вперед в первый соступ стрелков, которые постреляют из луков по дороге туда и по дороге обратно постреляют из луков, или там троицки покидают. Так вот, когда тяжелая конница идет в атаку, то она сходится, и на какой-то момент лошади начинают оттормаживать. Я вообще сейчас скажу крамольную мысль. Вот все эти истории из рыцарских романов, а также то, что потом в фильмах показано, когда вот, значит, шеренга коней с одной стороны, шеренга коней с другой стороны, они опускают копья, красиво друг на друга набрасываются и, ну, рубить в капусту. Это случалось, конечно, в истории, но это случаи аптечной редкости. Угу. Это коллекционные случаи. Потому что еще даже в эпоху Наполеона совсем другой строевой подготовкой и совсем другими численностями, как писали опытные кавалеристы, говорят, что мы очень редко слышали звон сабель. То есть, когда идет именно формация, нужно понимать, что лошади друг мимо друга не проехать, а лошадь, когда не видит, куда ехать, она начинает оттормаживать. И, видимо, происходило какое-то столкновение такое не очень внятное. Вот, после чего командиры старались своих отвести. То есть понятно, что кто-то отмахивался там мечом, колол копьем и отводили своих назад для того, чтобы потом пойти снова в атаку. И вот кто-то терял порядок, и вот кто терял порядок, когда оттормаживать начинала не шеренга, а кто-то один. Или, не дай бог, лошадь пугалась, бросалась назад. Лошади – это табунные животные, когда одна лошадь побежит, там соседи так оглянутся, смотри, бежит, и нам бы.
Все побежали, и я побежал.
И я побежал, да. Начинается как раз именно что? Потеря порядка. И вот тогда начинается избиение, о котором ты грамотно упомянул. Когда враг оборачивается со спины, вот ему самое удобное – подъехать и вдарить куда-нибудь по шее. Вот. Или как, кстати, вот, если перенестись лет на много вперед к войне 1819 года, вот там один… Есть одно описание, как казаки преследовали эскадрон кирасир французских. Ага. И что-то было непонятно, куда их колоть, потому что они в кирасах, и им все равно. И вот один из казаков догадался, подъехав сзади, значит, к кирасиру, взял пику, как дубинку, и отоварил его по каске. Того, естественно, нагнуло вперед, после чего он воткнул ему копье в ягодицы. Вот так вот. Видимо, что-то такое можно было и с рыцарем проделать. Ему сначала по башке дать, когда она нагнется вперед, и вот ткнуть в попу. Вот, к примеру. Вариант такой действенный. Итак, описано многосоступное сражение, что, на мой взгляд, очень правильно. Потому что дальше в новгородской хронике, в новгородской летописи первой написано, что из погони возвратились, когда было темно, то есть около 6 часов вечера. В феврале в это время тогда темнеет. То есть нужно понимать, что это почти целый день. Если они вот съехались один раз и подрались, то это будет не целый день, это будет максимум там 15 минут, полчаса. То есть, видимо, какая-то долгая происходила история.
А наши реконструкторы не пробовали подобное восстанавливать?
Чтобы подобное восстановить, нужно собрать хотя бы человек по 200 на лошадях с каждой стороны, а это невозможно сейчас.
Дорого, да?
Но это не просто дорого, мы не соберем столько обычных лошадей. У нас сейчас хорошо, когда 16-20 человек собираются на обычных лошадях в доспехах. Это считается, что уже почти битва народов. Так, и дальше как раз наступает вот очень интересный момент, о котором я говорил. Снова и снова они возвращались, но это мало им помогло. Много мужей их там полегло, с честью братья отомстили за то, что они терпели от русских долгое время. Ну, это имеется в виду регулярные походы в Эстонию с грабежами.
Ну, как известно, мы ни на кого не нападали никогда.
Ну, и немцы тоже не нападали. Тут во всей Ливонской хронике нет ни одного случая, чтобы немцы кого-то обидели. Были у русских потери большие, печальным был для них исход. Бегом и вскачь, неслись они прочь. Русских многих там побили. Господь помог в тот раз победить, ведь каждый немец, ну опять, должен был сражаться против 60 русских.
Да.
И тут, внимание, король Дмитрий был героем. С 5000 русских избранных воинов предпринял наступление, когда другие войска его отступили. Но послушайте, что случилось. Полк братьев в бой вступил против них у речки Злой. Вот как раз первый топоним, который говорит ливонский хронист. Там братьев он увидел, людей у братьев было много. То есть эти люди, это нужно понять, что это брудер, братья, а люди по-немецки это фолькс. Вот. Хочу я вам сказать, 160 мужей их было, их для него вполне хватило. Среди них пешие воины были, вместе с героями они сражались, там, где у моста, вот как раз у моста они стояли. Много хорошего они сделали, человек 80 их было, что к братьям присоединились, то есть 160 плюс 40, это плюс 80, 240 получается. И отбивались там они от русских, чем много русских огорчили. 5000 русских осталось лежать на том поле боя. Другие в рассыпную бежали, домой поскакали. Вот так на этом все и заканчивается у ливонского хрониста. Ну а что мы видим на лицо? Расхождение в показаниях есть серьезнейшее.
И
тут есть одна очень важная оговорка в победной реляции новгородской первой летописи, собственно говоря, которая была повторена в огромном количестве русских летописей, буквально во всех. Как обычно, кратко пишут, победили, все. Псковское летописание, там единственное, что самостоятельное летописание, которое непосредственно с новгородским не связано, ну там, в общем, аналогичная история повторяется. Так вот, в победной реляции, когда Святая София помогла Новгороду, с Божьей помощью гнали в три пути, случилось вот что. «Итак, поидоша противо собе, и яко соступившись, и быть страшно побоище, яко не видели ни отцы, ни деды. И ту сотворися зло велико». А вот теперь слушай. «Убиша посадника Михаила и Твердислава Черного, Никифора Радятинича, Твердислава Моисеевича, Михаила Кривцевича, Ивача, Бориса Ильдетинича и брата его Лазаря, Рачшу, Василия Воизборыча, Осипа, Жарослава Драгомирыча и Парамана Подвойского, Полюда и многих добрых дворян». Бояр, прошу прощения, и многих добрых бояр. «А черных людей без числа, а иных без вести не бысть. Тысяцкого Кондрата». И там еще упоминаются два других боярина. «А князь Юрий вда плечи, или перевет был в нем, и то бог весть». То есть, что мы видим?
Много.
13 знатнейших бояр, которые упомянуты в летописи поименно. 13 там погибло. При этом среди них погиб, прошу прощения, премьер-министр, посадник Михаил Федорович, а главе...
Тысяцкий.
Да, министр обороны пропал без вести. И еще плюс два очень знатных боярина. В средневековом бою пропал без вести. Это значит одно, что вокруг убили всех, и никто не видел, что с ним происходит. И более того, потом не смогли опознать труп. То есть его, видимо, затоптали. Это что это такое? А, да, и, конечно, верховный главнокомандующий новгородского войска Юрий со своей дружиной вда плечи. И даже, ну, правда, это глупость, ничем не подтверждается, летописец пишет, что или перевет был в нем, и то бог весть. То есть, возможно, он предал просто. Но это, конечно, опять же, ничем не подтверждается, это просто такое подозрение. Что мы видим, учитывая, что примерно 150 бояр всего было в Новгороде, из них 17 человек исчезло. Это больше 1/10. После Роковорского сражения многие боярские фамилии вообще пропадают из летописаний и документов. Это что? Это картина страшнейшего разгрома. Я это как вижу себе? Что войско новгородцев должно было быть выстроено так называемым, ну, это, естественно, более поздний термин 14-16 веков, хуфами или гуфами, то есть линиями. Впереди, естественно, как положено по феодальному праву, должен быть самый главный, то есть верховный главнокомандующий, князь Юрий должен был идти впереди. За ним должны были, собственно, идти линиями новгородские бояре и их дружинники. И вот если князь Юрий на какой-то момент в конном бою вда плещи, случилось самое страшное, что вообще бывает, сбежал вда плещи, побежал. Если вдруг, представляешь, у тебя вот идет 50, там, 60, а то есть 100 парней в линию на лошадях, и перед ними еще 100 парней в линию. Если лошадь разогналась, довольно сложно остановить. То есть, по крайней мере, это требует некоторого времени. Если придется тормозить внезапно, эта линия превратится в такую кривулину. И вдруг внезапно спереди люди, которые наступали перед тобой, разворачиваются и бегут навстречу. Ну, это как в ДТП попасть?
Навстречку.
Да. И вот туда-то врубился немецкий полк, орденские рыцари. Ну и судя по результатам, минус 17 человек, включая всю верхушку войска.
Это то есть, только best of the best.
Это да. Только best of the best, да. И иных добрых бояр, то есть еще кого-то убили, то есть менее знатных. Это страшнейший разгром. Я думаю, что как раз орденское, судя по результатам отчета, орденское войско растоптало новгородский полк и обратило его в бегство. И проехало через центр. В это время храбрым ударом князя Дмитрия по шапке получили люди Дербского и Реальского епископства, а заодно и датчане. После чего они вынуждены были через мостик, который как раз упомянут в летописи, убегать к Раквиру и оставить вместо себя заслон, который, собственно говоря, и позволил ему бежать. Вот дальше опять новгородская первая летопись. Вот мы, значит, видим, как князь Юрий гонится за врагом, гонишь их, бьючи до города в три пути на семи верстах. Ну, опять, яко не мочеви ни кони, ступите по трупиям. Точно как в Ледовом побоище, слово в слово. И таков спятишися от города, и узреша иные полчищ свинью великую, которая бяша вразилася в возниц новгородские. Ну, откуда взялась вторая свинья? Исследователи, включая Дениса Хрусталёва, пишут, что, возможно, какой-то был еще немецкий тайный полк, который опоздал к битве и просто пришел грабить новгородские обозы.
То есть у них там целый свинарник
был. У них там целый свинарник был, причем как-то разбежался бестолково, одни поехали туда, другие сюда. Но не нужно платить сущности сверх необходимого. Поэтому я думаю, что как раз учитывая тотальный разгром новгородского полка, его колоссальные потери, сбежавшего князя новгородского, это как раз была та самая великая свинья, которая прорубилась через новгородцев, поехала грабить обозы. Кстати, в этом была вообще колоссальная военная стратегическая мудрость немцев. Они там что сделали? Они сожгли осадные машины. Да. То есть позволили побить датчан, наконец дербцев позволили побить. При этом сами пожгли осадные машины, иначе-то сорвали штурм и Раковора, и, естественно, Ревеля. Потому что после этого новгородцы три дня собирали трупы, развернулись и ушли. То есть целей стратегических похода достигнуто не было. Даже Раковора не смогли взять. А судя по тому, что были осадные машины, шли дальше на Ревель. Дальше так сообщает нам летописец. Узреша свинью великую, которая бяша вразилась с возницы новгородские, и хотеша новгородца на них ударить, но иные рекоша уже есть вельми к ночи, и да, как осметемся и побьемся сами, так и сташа близ противу субе, ожидающе света. Они же окаянные клятва крестопреступницы, не дожидавшись света, побегоша. Новгородцы же стоя на костях три дни, и приехаша в Новгород, привезоша братью свою избиенную и положиша посадника Михаила у Святой Софии, ну, то есть у собора Святой Софии, и даша посадничество, павши Ананичу, а тысяцкого не даша никому, яко будет Кондрат жив. Вот так закончилось это сражение.
Кстати, так мы победили.
Так мы победили. Кстати, интересно, тут среди павших бояр некто Радьша. Это очень знаменитый, благодаря своему потомку человек, Александр Сергеевич Пушкин. В стихотворении «Моя родословная», если ты помнишь, в школе мы учили, писал: «Мой пращур Радьша мышцы бранный святому Невскому служил Иван Васильевич, гнев венчанный его потомство пощадил». Это как раз имеется в виду, видимо, этот самый Радьша.
Интересно.
Вот он дал вообще очень обильное потомство и богатое. Там среди его потомков, видимо, были и Лукиничи, это в XIV веке самая мощная новгородская боярская семья, и Борецкие, известные тоже с XIV века и дальше, вплоть до XVI-XVII веков. Ну вот, погиб как раз в Раковорской битве. Сразу предупреждаю, что все, что я сказал, делится на две части. Во-первых, это источники, которые я вам зачитал. Это объективные данные. Второе – это мои версии, построенные на сличении источников и банальной логике, которую я пытался применить. Чтобы потом в комментариях не писали, что Жуков и Пучков своими измышлениями людям мозги пудрят.
Так не вот. Все понимают, что наука выдвигает гипотезы,
да,
в рамках которых объясняются некие события. Потом в свете свежих, вскрывшихся обстоятельств гипотеза может измениться.
Так точно.
До детей никогда не доходит. Они сразу начинают орать: все врут, все неправильно. Говорили вот так, а оказалось вот так.
Да.
Вот ну, так раньше вся наука говорила, что есть там флогистоны какие-то, элементы и еще чего-то там, потом оказалось, что их нет.
Да. И эфира.
Да. А теперь другие нет. Гипотезы, которые объясняют то же самое. Круто! Слушай,
как. То есть мы имеем на лицо, что боевую ничью.
Да.
В целом русское войско осталось на поле боя. То есть, по терминологии Клаузевиц, это и есть победа, потому что немцы отступили. При этом, еще ко всему прочему, датчане, судя по всему, епископские войска еще и были разбиты, вынуждены были бежать с поля боя. При этом новгородцы были побиты, потеряли обоз, потеряли осадные машины, стратегических целей не добились. То есть, налицо по результатам некая боевая ничья. Но в итоге на поле боя остались именно русские знамена, и, собственно, сам бой, конечно же, безусловно, можно признать победой объединенных войск северо-запада и северо-востока русских княжеств.
Изложенное очень сильно напоминает мне беседы с потерпевшим и преступником. Когда к тебе сперва приходит потерпевший и начинает рассказывать, что с ним сделали, ты думаешь, мать честная, там же всех расстрелять надо, какие гады и сволочи. Следом отлавливаются негодяи, негодяй начинает рассказывать, с кем он имел дело и почему так поступил. И тут начинает жалеть, где же веревка и почему ты этого гада отпустил. Его удавить надо было на первом же допросе. А в общем и целом картина всегда выявляется, что вас обоих давить надо, в общем-то, чтобы вы не жили. Круто, круто. А оружие тогда какое было, так сказать, вот, подводя, так сказать, итог?
Вообще, это очень интересно, это очень интересная эпоха, потому что это вторая половина XIII века, когда Европа начала стремительный вообще взлет в своем вооружении. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, а не, о ледовом побоище, примерно был паритет в вооружении. И более того, некие прогрессивные моменты были у русских воинов, которые европейские воины вообще даже в глаза не видели или видели крайне редко, наподобие латных наручей, латных поножей. Вот. Так вот, во второй половине XIII века Европа пошла по пути утяжеления вооружения и широкого внедрения пластинчатых доспехов, а также применения составных двойных доспехов. То есть, когда сперва одевалась кольчуга, и сверху кольчуги напяливался пластинчатый доспех. Это так называемая бригандина, не корабль, так называется, похоже, бригандина. Это когда пластины укладывались не поверх несущей мягкой основы, как у русского чешуйчатого доспеха, когда вот как рыбья чешуя, а под ткань, как бронежилет.
А в чем смысл?
Ну, смысл тут ровно…
Во-первых, это красиво.
Во-первых, это красиво, да. А во-вторых, если у нас пластина положена сверху несущей основы, то при сильном ударе или серии ударов эту пластину можно оторвать от основы. Получится брешь, в которую можно будет ткнуть потом. А когда пластина зафиксирована изнутри ткани, получается, что при надевании на себя сверху ее фиксирует ткань, а изнутри тело носителя. И вырвать пластину оттуда практически невозможно. Для этого нужно иссечь несущую основу, ну, вообще вдребезги.
Интересно.
Вот это такой доспех, который появляется приблизительно в середине XIII века. И существует все время, пока существует вообще защитное снаряжение развитое.
Чуть я таких картинок даже не видел. Видимо, от бестолковости не туда смотрел.
Ну да, потому что на картинке, да и, между прочим, не на картинке, да вживую смотришь, если не знаешь, что это такое, ты что видишь? Бархатную какую-нибудь или кожаную куртку с какими-то заклепками, ну, натурально, как у металлиста. И даже сразу не заподозришь, что вообще-то, что это очень надежное защитное снаряжение. В общем, металлическое.
А что предки? Снимали ли с трупов такое, начинали ли делать свое или не думали об этом?
Дело в том, что вооружать войско трофеями – это очень глупо, потому что военное снаряжение должно быть постоянно возобновляемым.
Хотя бы посмотреть.
Судя по находкам в Новгороде, их не то, что снимали, их просто, видимо, покупали, потому что находят в Новгороде детали бригандинного доспеха. Ну, не только в Новгороде, а вообще на всей новгородской земле.
А вот задам тебе такой вопрос. Говорят, что ни в каких раскопках наших, в частности, у нас на северо-западе, никогда не находят наковален кузнечных. И якобы это говорит о том, что кузнецов-то нормальных у нас и не было. Соответственно, ни железо не добывали, ни ковать не умели, а все только покупали.
Дело в том, что с железом на самом деле были колоссальные проблемы. Железо, конечно, добывали, естественно, это была болотная коричневая руда. Другое дело, что болотная коричневая руда – это такой материал, из которого качественного доспеха и тем более оружия сделать практически невозможно. То есть, конечно, возможно, но это требует чудовищных затрат. Если кому интересно, можете почитать о том, как изготавливается японская сабля катана или тати. Как раз они изготавливались из аналогичных.
То есть там сначала куют, потом в болото суют, там болотная вода что-то выедает годами.
Это чудовищный, нетехнологичный, крайне долгий и очень дорогостоящий процесс. Чтобы что-то сделать, искричной руды. Угу. Но это нужно умудриться. Поэтому железо старались завозить.
А она точно сабля. Я вот тоже всем говорю, что катана – это сабля, а мне не верят.
Вот, говорят, Дмитрий Юрьевич,
говорят,
у него меч. Одно лезвие.
Да.
И кривой клинок. Что это? Это сабля. Более того, катана – это шашка вообще. Потому что ее носили как шашку лезвием вверх, а тати угу. лезвием вниз, как саблю. Угу. Конечно, это сабля, какой-то меч.
Шашку лезвием вверх носили?
Да. Да?
Ничего себе. Что-то я серый какой-то, ты знаешь.
А мы тебе все расскажем. Да, так вот, с железом были огромные проблемы. Собственно, у нас на Руси появилось свое железо только когда мы освоили уральские месторождения. Но это было уже сильно позже. В 13-14 веке у нас нет железа в товарных количествах, по крайней мере, пригодного для массового изготовления доспехов и оружия.
То есть приходилось покупать, да?
Да. Мечи у нас, ну там. За редким исключением, привезенные из Германии, с Рейна. Угу, а редкое исключение – это мечи из Италии.
А испанские не доходили. Город Толедо нам ничего не поставляет.
Один есть меч, который, возможно, имеет испанское происхождение, судя по форме эфеса. Но он может быть итальянский, бог его знает. Угу. То есть, один меч мы в таком заподозрить можем. Это, правда, уже 15 век. Не 13. В 13 веке очень много подписных мечей с клеймами. Они все рейнские. И уж в Новгороде это точно. То есть, видимо, у нас свои мечи тоже делали, но это был штучный товар.
Не доходило, да.
Их, то есть, до нас их просто было мало. Собственно, вот весь массив мечей, которых мы имеем, археологических, от 9 века до 14-го, начала 15-го, да, и там, конца 15 века, мы имеем два русских меча. Один из которых точно русский, а второй, возможно, русский. Угу. Первый – это знаменитый меч 10 века, из курганов Ищеватой, на котором написано русскими буквами «Людота Коваль». Он точно русский. И есть еще один меч.
Коваль – это кузнец.
Кузнец, так точно, а слово «ковать». Да. И еще есть один меч, тоже 10 века, у которого есть вварное клеймо викингского такого типа. Но там написано «Слав». Но некоторые исследователи говорят, а, собственно, почему «Слав», может быть, это «Клаб». То есть С-Л-А-Б. Он очень сильно утрачен.
Наверняка это героям славы, и это меч древних укров.
Да, но учитывая, что это все как раз на территории Украины.
Сукс. Да.
Вот два, возможно, русских меча. Все остальные мечи – это привозные. У нас своего этого добра не было. Но доспехи при этом делали сами. Потому что доспех имеет гораздо меньшую требовательность к материалу. То есть можно было… То есть его не нужно калить. Элементарно. А-а-а. Меч нужно калить. Доспех в то время еще, в 13 веке, не калили. Его начали калить и то не у нас, а в Южной Германии и Северной Италии в 14 веке.
А огнестрельное оружие тогда появилось?
Нет, огнестрельного оружия еще, да? Еще минимум 100 лет.
То есть, только рукопашные,
только, да? Рукопашные, да. Луки, арбалеты, да. При этом главное оружие всадника – это копье. В прошлый раз не успели об этом поговорить, но, тем не менее, сказать надо. Рыцарь и, собственно, русский дружинник, видимо, представлял из себя страшное оружие. Почему? Потому что он был вооружен триадой: копье, рыцарское седло с высокой прямой лукой, стремена. Вот когда это все
в комплексе.
В комплексе. То есть седло одевалось на лошадь, прочно пристегивалось, в стремена вставал всадник и упирался с одной стороны стопами в стремена, с другой стороны в луку и зажимал копье под мышкой. Он превращался с конем в единую атакующую систему. То есть он не рукой бил, как ножом. Он вообще рукой не действовал. Когда ты
просто крепко держал.
Просто нужно крепко держать.
Поэтому копье было вот такое,
и точно, да, направлять.
Чтобы там упиралось в руку или что?
Копье такое появилось сильно позже. Это уже вторая половина 14-15 век. В это время придумали еще одну очень хитрую штуку, опять же в Европе, в силу наличия латного доспеха. То есть такой с керасой, с монолитной, которая превратила копье вообще в нечто пугающее. Как мы знаем, если сходим в Эрмитаж, увидим на керасах с правой стороны такие крюки откидные, называется фокер по-немецки. На него клалось копье, и таким образом с руки полностью снималась нагрузка, потому что две точки опоры, с одной стороны крюк, с другой стороны подмышка. Рука просто направляла копье в нужную сторону. То есть, во-первых, копье стало возможно сделать длиннее и тяжелее. А потом хитрые немцы догадались сделать так называемую стопорную муфту. То есть перед крюком на копье было очень мощное кованое кольцо с бортиком. И при ударе не нужно было вообще рукой держать копье. Эта муфта упиралась в крюк. И вот после этого вот вся инерция удара сообщалась острию. что она делает при столкновении, это словами не описать. У нас вот был турнир в мае месяце в Москве, турнир Святого Георгия, так называемый, где наши реконструкторы бились на таких копьях. Я первый раз видел, чтобы от удара копьем лошадь садилась на жопу, извините.
Вот, там... То есть, это когда на скаку там друг друга
бьют? Ну, да, на полном скаку вот две лошади, два всадника съезжаются, и когда вот точное попадание в щит, от удара в щит лошадь садится на пятую точку.
Охренеть.
При том, что копьё-то тупое, турнирное, никто же не хочет никого покалечить, естественно. Вот, удары страшные, там 18-20-миллиметровые щиты пробивало на вылет, просто на вылет, тупым копьем.
Обалдеть.
Вот так вот. Плюс в это время появляется так называемый полутораручный меч. То есть, если раньше меч держался одной рукой строго, и, как я сказал, весил крайне немного, в пределах 1200-1300 грамм, ну, тяжелые, там, редкие штучные образцы доходили до 1,5 килограмма в первой половине 13 века. То вот со второй половины 13 века как раз против утяжелившегося доспеха появляются новые средства открывашки. Вот, в частности, полутораручный меч, когда рукоять удлинилась так, что ее можно, стало возможно брать двумя руками. Соответственно, удлинился клинок там, 90 см-метр. То есть вес увеличился заметно, там, 1,5 килограмма, 1,8 килограмма и так далее. Ну, это уже оружие 14 века, но появляется оно. Напомню, как раз в это время. То есть, если всадник мог раньше драться мечом только одной рукой, то теперь он мог взять его в две руки и за счет удлиненного рычага нанести гораздо более мощный удар.
Двуручный меч.
Он двуручный меч этого, от него, да? Происходит напрямую, но это его, так сказать, внук.
Это полуторуручный меч. Это типа против доспеха, да, чтобы.
Да, вот это как раз то самое, о чем ты говорил, что вот его-то как раз можно как было лом. Использовать как лом. Потому что если ударить таким мечом по кольчуге, не пробив кольчуги, можно сломать под ней, например, руку. Вот. В это же время как раз в Европе начинает появляться искусство фехтования, именно как искусство, оно кодифицируется, появляются первые учебники по фехтованию, как раз во второй половине, конце 13 века. Вот. Но сразу отмечу, это сразу возникнет вопрос, а как на войне фехтовали? Вот докладываю, на войне никак не фехтовали вообще, тем более конный воин, закованный в доспехи, какое-то там фехтование, ему нужно было 1-2 раза на полном скаку точно ударить. После чего лошадь обязательно вынесет тебя мимо противника. То есть там самая главная надежда была на надежный доспех, щит, ну и, естественно, на твое личное внимание, чтобы ты уж совсем не поставлялся как дурак. Вот. Ну и, конечно, на искусство всадника. Потому что конные воины, там, это 70% успеха, это искусство управления конем.
И это надо обсудить отдельно, так я тебе скажу.
Да, это у нас же было запланировано, если я не ошибаюсь, да. Рассказ о развитии вооружения.
Разберем.
Разберем обязательно.
Очень круто, очень интересно, слушай, вообще. Как-то, ну, во-первых, сразу находишь родные мотивы, все друг друга ненавидят, все друг друга норовят кинуть, душат, режут, вешают, идет нормальная человеческая жизнь.
Помнишь, был мультфильм «Южный парк», посвященный книге Джорджа Мартина «Игра престолов»?
Не смотрел.
Нет, так вот, ну, такого персонажа, как Эрик Картман, ты наверняка там помнишь. Да. Вот Эрик Картман там организовал сад предательств, куда поочередно заманивал всех персонажей мультика, и каждому говорил не то, что говорил другому. Это вот у него называлось сад предательств. Вот Прибалтика второй половины 13 века – это был один сплошной сад предательств.
Мощно, мощно. Что у нас следующее на очереди?
На очереди у нас Куликовская битва 1380 года, 8 сентября.
Забегая вперед, тебе скажу, что больше всего вопросов поступает относительно монголо-татар.
А вот там поговорим.
Которые, как теперь всем детям доподлинно известно, на территорию Руси никогда не вторгались, ничего не делали, их вообще не было. Попробуй разоблачить.
Никогда не вторгались, ничего не было. Вообще
да.
Ничего не было.
Да.
Вот и, об этом поговорить
и
надо.
И непрерывно в суе поминают двух легендарных личностей, академика Фоменко и его друга Носовского. Если вдруг ты что-нибудь знаешь, то вот татары и Фоменко всех страшно интересуют.
Знаю, татары и Фоменко. Обязательно поговорим про татар.
Сделай отметку в секретной черной книжечке.
Обязательно проговорим про татар в следующий раз, потому что с ними напрямую связана Куликовская битва, история конца XIV века, обращенная в этот раз не на Запад, а на Восток. про академика Фоменко и прочих людей с альтернативно организованным мышлением нужно вообще говорить в отдельной серии передач.
Мы с тобой и сядем интересно. В белых халатах такие, да, со стетоскопами, да, в шапочках из фольги, да.
С большим стеклянным глазом.
И желательно взять с собой хотя бы один анальный зонд, чтобы докопаться до истины.
Возьмем.
Да.
Хотелось бы сказать еще вот что. Совсем напоследок. Вот все эти наши прекрасные студии я провожу на базе клуба «Меченосец» подросткового молодежного центра «Диалог».
Я надеюсь, у него есть сайт.
Да, я пришлю ссылку в обязательном порядке.
Под роликом будет.
Да. Так вот, у нас там ведется серьезнейшая физическая подготовка юношества. Учим фехтовать мечами, щитами. Синяки гарантированные, поэтому приводите детей. Серьезных травм не будет, а хорошая физическая подготовка, обещаю. И твердое знание истории детей от первого класса до 30 лет. Поэтому приходите, мы вас научим истории.
Родину любить.
Родину любить, да. На самом деле, кроме всяких шуток, юношей, девушек, мальчиков и девочек до 30 лет включительно, всех жду, приходите. Мальчикам вообще-то очень полезно синяки получать. А девочкам тренировки помягче, но с одной стороны, с другой стороны, прекрасный фитнес, какой вы не получите ни в одном спортивном клубе. А что важно, занятия-то у нас бесплатные.
Ничего
совсем
себе.
Совсем бесплатные.
А кто ж тебя спонсирует-то?
Так муниципалитет.
Ловко.
Да.
Надо же. Оказывается, родная страна о таком даже заботится.
Давай, про это тоже давай поговорим отдельно.
Согласен, но тем не менее. Я пригласил, надеюсь, вы услышали.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.